Вы слушаете программу «Винные истории» от винной школы онлайн «Витис Про». У микрофона Алексей Капуста. Однажды я делал подкаст о том, что пили отцы-основатели американской демократии. Но у нас есть свои, не менее выдающиеся фигуры, о питейных предпочтениях которых тоже стоит рассказать. Сегодня будем говорить, в каких отношениях с алкоголем были выдающиеся политики, которые в начале 20 века восстанавливали украинское государство. Начнем с руководителя Центральной Рады Украинской Народной Республики Михаила Грушевского, которого еще называют первым украинским президентом. Его вклад в становление украинской государственности сложно переоценить. Но мало кто знает, что Грушевский был еще и настоящим гурманом и ценителем вкусной еды и благородных напитков. Откуда мы это все знаем? Да из дневников самого Михаила Сергеевича, ведь он довольно детально записывал все, что он ел, пил или покупал. На страницах его записной книжки часто упоминается о том, как он пил вино в компании своих друзей – Антоновича, Добровольского, Стрижевского. Иногда мог и пиво выпить, а еще часто в дневниках Грушевский отчитывается, что возил вино в Сестриновку. Это село в Козятинском районе Винницкой области, где родился Михаил Сергеевич. Свою малую родину он очень любил и всегда с теплотой о ней писал. Например, 1 апреля 1893 года он описывает, что рано выехал в Сестриновку, потому что нужно было отвезти артос и вина. А еще он просто хотел сбежать из Киева, потому что чувствовал себя нервно и устал. А вот в ноябре 1893 года он пишет, что получил письмо от деда. Мол, тот спрашивает, когда приедет, чтобы привезти артос и вина. То есть вино в Сестриновку он возил своему деду. Мы можем сделать вывод, что культура питья была в этой семье очень развита. А если у вас возникнет вопрос, что такое артос, то это освященный церковный хлеб, то есть просфора. Ведь Грушевский происходил из семьи духовников и сам был очень верующим человеком. Вот почему в его дневниках встречаются интересные записи в церковном стиле. Например, «упився вином невещественным, возрадовався радістю неізглаголеною, яко не отринув мене Господь окаянного». Также не будем забывать, что Грушевский был выдающимся историком и в своих работах исследовал питейные традиции Киевской Руси. А это выдает в нем человека небезразличного к хорошему алкоголю. В одном из своих исторических трудов он пишет, что мед, как сладкое питье, берет начало еще с праиндоевропейских времен, и у славян этот напиток появился с началом пчеловодства. Речь идет именно о питьевом меде, сладковатом, слабоалкогольном напитке, продукте брожения меда с соком. В своих работах Михаил Сергеевич указывает, что мед мог быть вареным, это был самый простой дешевый вариант, и ставленным, то есть выдержанным, по 10-15 лет. А также бывали случаи, что в средние века на княжеских пирах подавали мед 35-летней выдержки. Кроме этого, меды отличались по составу. Абарный с добавлением хмеля, боярский с усиленным содержанием меда, ягодный с добавлением смородины, малины, вишен или яблок. Цитирую. Поруч з медом існувало також сферментовано хлібне питє – брага і ол, писав Грушевський. Я точно не могу сказать, что такое ол. Скорее всего, это аналог ирландского эля. Также в книге «История Украины и Руси» Грушевский указывает, что винные традиции существовали на украинских землях еще с древнейших времен. Он описывает, как древние греки принесли сюда винную культуру. Также в своей исторической работе Михаил Сергеевич где-то упоминает питьевые привычки гетьманов. И пили они, как это ни странно, вино. А еще там описывается момент, когда Богдан Хмельницкий принял, далее опять цитирую, «щоб у війську запорізькому в них вільно було всім козакам торгувати вином і всяким питтям без всяких оплат, безпенно і безпошлинно». Кстати, кроме вина, Грушевский любил сладости. В его записных книжках, где он фиксировал все расходы, часто упоминаются закупки шоколада и конфет. Также есть записи о том, как он влюблялся и угощал барышень сладостями и вином. Друзья, наши подкасты «Винные истории» и второй винный подкаст медленно, но верно становятся лидерами в своей нише по количеству прослушиваний. Нас слушают настоящие любители вина, а значит, у нас можно купить рекламу. Запросите наш медиакит по ссылке в описании к этому подкасту, и вы удивитесь, насколько доступной и результативной может быть реклама в подкастах. В период жизни во Львове Грушевский пристрастился к кофе. Сначала он страдал, что ему не хватает киевского общества, но постепенно влился во львовское, нашел там свой круг общения. Местом встречи с новыми друзьями были кофейни. Кстати, кофе в тот период во Львове был очень модным напитком. Грушевский обожал кофейни и называл их местом встречи с самим собой. Следующий наш герой – Владимир Винниченко, глава Генерального секретариата Украинской Народной Республики. Это он написал почти все законодательные акты, декларации Украинской Народной Республики и с перерывами руководил правительством до Гетьманского переворота. О вкусах Винниченко известно, что он был веганом еще в те времена, когда это не было мейнстримом. В начале 20 века такие вкусы считались достаточно экзотическими. За это коллеги время от времени дразнили его марквоедом. А вот к вину наш герой относился с теплотой. И здесь прежде всего хочется напомнить, что Владимир Винниченко – это талантливый писатель. И многие его произведения считают автобиографическими. Так вот, в творчестве Винниченко часто упоминается вино. Его герои ведут довольно богемный образ жизни, едва ли не каждый вечер коротают за бокалом или рюмкой. А вот, например, в записках Курносова «Мефистофеля» главный герой постоянно пьет вино в компании друзей, делает это и когда уединяется с женщинами. Цитата. «Я даже не понимаю теперь, как между нами могла возникнуть вот эта проклятая волновая близость. Не понимаю. Или вино действительно так сделало, или радость по поводу бегства товарищей, от которой хотелось всех обнимать, целовать и делать всякие глупости». Другие герои тоже не отстают. Каким способом он почти пьяным стал, об этом Панас Павлович рассказывал очень невнятно. Хотелось пить, но увидел по дороге ресторан, слез и выпил. Выпил он немного, 3 рюмки коньяка и 2 бутылки пива. Пиво от жажды. Но достиг блестящих результатов. А там, где вино не является активной частью процесса, оно упоминается метафорически. «Мы знаем голос наших тел, страстный, прекрасный, могучий голос наших предков. Он наполняет наши души пьяным и радостным, как старое густое вино, волнением и восторгом». А вот еще один пример пьесы «Черная пантера и белый медведь». Герои оказываются в трагической ситуации и все же ведут довольно богемный образ жизни и постоянно пьют вино. Ходят по ресторанам, устраивают дискуссии об искусстве. Но самый интересный момент в истории отношений Владимира Винниченко с вином, так это то, как он попробовал себя в роли винодела. А дело было так. В начале 1930-х он эмигрирует во Францию, приезжает с неплохим капиталом, ведь все время зарабатывал на писательстве, и неплохо. В частности, накануне Владимир Кириллович продал авторские права на один из своих романов. И этого гонорара хватило, чтобы купить дом в Париже. Но впоследствии его финансовое состояние ухудшилось, и пришлось продать эту недвижимость. В 1934 году Винниченко с женой Розалией покупают участок на окраине Мужена. Это небольшой городок на юге Франции, в живописном Провансе, недалеко от Кан. Об этом периоде жизни Винниченко подробно пишет историк Станислав Кульчицкий. Он указывает, что покупка обошлась писателю в 40 тысяч франков, из которых 13 тысяч он оплатил наличными, а еще 10 тысяч дал на компенсацию оставшегося в усадьбе имущества. А на остальное оформил ипотеку на 5 лет под 5% годовых. Это был довольно скромный старый полуразрушенный дом с заброшенным садом, виноградником и плантацией жасмина. Усадьбе было более 250 лет, и местные называли ее «Лифор», то есть «печь», поскольку там когда-то была печь для выпечки хлеба и печенья. В общей сложности территория занимала не более 2 гектар. Сам Винниченко прозвал свои новые владения «закутком» и очень полюбил это место. Там он прожил всю свою оставшуюся жизнь, даже пытался заниматься виноделием, ведь в наследство от прошлых владельцев ему достался виноградник. Но с этим как-то не заладилось, Винниченко описывает этот процесс в своих дневниках. А завершается все это настоящей драмой. Они сделали вино, закупорили бутылки и отправили в погреб. Но напиток испортился. Все бутылки выстрелили, и новоиспеченные виноделы полностью потеряли урожай. А вместе с ним и надежду на успех этого дела. Впоследствии они занимались сельским хозяйством, выращивали органические овощи для продажи, а еще Владимир рисовал картины. Но прибыли это не приносило, так что ему приходилось понемногу распродавать свою землю. В результате осталось только 40 соток. Последние годы жизни Винниченко стал еще более яростным веганом и сыроедом. А еще он полностью завязал с алкоголем. И, в частности, он пишет такие строки. «А главное, питайся так, как должен питаться человек по законам своей природы. Никакого мяса, никаких трупов, никаких соусов, никакого шампанского, ликерчиков, никаких кофе, никаких табаков и такого подобного. Ничего вареного, печеного, только то, что приготовлено на кухне природы». Следующий в нашем списке – гетьман Павел Скоропадский. Он был выходцем из старой казацкой семьи, при Украинской Народной Республике руководил первым украинским корпусом. Когда большевики отступили, Скоропадский начал активно заниматься политикой и стал гетьманом. Но в 1918 году ушел в отставку из-за конфликта с некоторыми руководителями УНР. Тем не менее, он был выдающейся фигурой и внес весомый вклад в развитие нового украинского государства. Свое утро Скоропадский любил начинать с кофе и теплых булочек, смазанных сливочным маслом. Кстати, любил приносить кофе в постель своей жене. А вот за праздничным ужином любил выпивать красное вино со своими единомышленниками. Довольно часто Скоропадский принимал посетителей в гетьманском дворце. За день на тамошней кухне выдавалось до 200 блюд. Однако в обычные дни, когда не было таких приемов, блюда были обычно скромными. Но нередко Скоропадский устраивал встречи своего штаба в ресторане при киевской гостинице «Континентал». Там подавали лучшие вина и самые модные блюда тех времен. Винная культура была также присуща супруге Скоропадского Александре. Более того, она пыталась развивать ее и нести в массы. В частности, любила устраивать пикники для крестьян. Это было довольно красиво. Вдоль берега реки расстилали льняные скатерти, на которых раскладывали вкусности, ставили кувшины с вином, ну а детям раздавали конфеты. Но на самом-то деле, наверное, не столь важно, что именно пил Скоропадский с его женой и подчиненными, как то, что он понимал важность роли вина в обществе. Именно поэтому, внимание, сейчас будет большой сюрприз, именно поэтому с начала своего гетьманства Скоропадский взял курс на присоединение Крыма к Украине. Друзья, приглашаю вас заглянуть на сайт нашей винной школы «Витис.Про». Там вы сможете найти наши онлайн-курсы, в том числе короткие, стоимость которых сравнима с ценой одной бутылки вина. У нас есть экспресс-курсы для совсем начинающих, есть фундаментальные, углубленные, есть бизнес-курсы и профессиональные обучающие программы для тех, кто хочет сделать карьеру в сфере вина. Нашу страницу найти очень легко. Ее адрес – vitis.academy. На всякий случай ссылку на нее оставлю в описании к этому подкасту. 7 мая 1918 года Совет министров украинского государства поддержал это решение гетьмана, и он приступил к переговорам с немцами. И уже вскоре пил вино с кайзером Вильгельмом за сотрудничество в этом вопросе. Почему же присоединение Крыма было столь важно? Об этом Скоропадский сам пишет в своем письме германскому послу в Украине барону Альфонсу Муму фон Шварценштайну. Прилучення Криму мало б те значення для української держави, що вона була б забезпечена продуктами першої необхідності, як сіль, тютюн, вино і садовина. Я надіюсь, що цю цитату на українському язикі переводити не потрібно, тому що її смисл понятен. Но впоследствии у гетьмана возник конфликт с другими украинскими политиками. В результате он ушел в отставку и эмигрировал в Германию. Ну а напоследок я хочу немножко рассказать вам о других военных деятелях, об их вкусах времен Украинской Народной Республики. В частности, Симон Петлюра. Симон Петлюра, активно боровшийся за украинскую независимость. Он был одним из руководителей директории и занимал должность, аналогичную современному министру обороны. Относительно его питейных предпочтений нет задокументированных фактов, потому что Петлюра не вел ни дневников, ни мемуаров, поэтому он не оставил о себе подобного рода информации. Но есть легенды, что Симон Петлюра пил только крепкий алкоголь, но очень-очень редко. А вот в отношении такого деятеля, как Нестор Махно, ответ однозначный. Он к алкогольным напиткам был совершенно безразличен. Ну что ж, друзья, надеюсь, вы узнали много нового о выдающихся украинских политиках начала 20 века. Я думаю, вы даже не подозревали, что Грушевский в своих исторических работах исследовал питейные традиции Киевской Руси, а Винниченко пытался делать вино. Ну а Скоропадский хотел присоединить Крым ради вина. На этом наш сегодняшний рассказ подходит к концу, но вскоре мы вернемся с новыми интересными историями. Не пропустите. Вы слушали программу «Винные истории» от винной школы «Витис Про». Давайте дружить в соцсетях. В Телеграме наш канал называется «Второй бокал», в Инстаграме «vitis.academy», а на YouTube мы называемся «Что пьем». Кстати, на YouTube мы открыли новый винный канал для ток-шоу. Он называется «Витис Про Wine TV». И, друзья мои, если вам понравился этот подкаст и вы хотите помочь в его распространении, то обязательно поделитесь им в своей соцсети.